отличие от петербургских архитекторов, участников конкурса на Исаакиевский собор, Монферран разрабатывает решение, в котором, как того требует Александр, он старается сохранить большую часть здания Ринальди Бренны. Им обоим так дорого прошлое? Вряд ли. Им важно свое слово сказать. Монферран рисует собор, рисует план, фасад, поперечный разрез. Возникает подобие проекта, ибо за рисунками не стоит подлинного знания того, как работает архитектурная конструкция. Александр без всяких колебаний утверждает то, что лишь создает впечатление архитектурного проекта. Петербургские зодчие говорят, все обрушится, не устоит. Ничто же не смущаясь, Монферран издает третий альбом уже по Исаакиевскому собору, что содержит 21 гравированную таблицу, включающую помимо якобы архитектурных чертежей эскизы оформления интерьеров, живописные композиции, перспективу со стороны Сенатской площади. В результате этих действий он становится известным в Петербурге и получает заказы именитых сановников на строительство особняков и дворцов. Предполагается, что будущий собор станет центром православия, а потому назначается комиссия по перестройке Исаакиевского собора, в которую входят крупные государственные деятели и специалисты. В июле 1819 года состоялась торжественная закладка собора. Фундамент под входом в собор с западной стороны опустили бронзовую позолоченную доску, надпись на которой связала два имени вместе – Александра в начале текста, Монферрана в его завершении. Место строительства огородили забором с двумя въездами со стороны Почтамтской улицы и Малой Морской. Сразу же началось рабочее проектирование, включающее разработку специальных технических приспособлений для забивки свай, укладки гранитных камней ростверка, подъема тяжести на большую высоту, а также устройство массивных строительных лесов. Более сложной задачи во всех отношениях Петербургу не приходилось переживать. Не будь рядом с Монферраном великого инженера, генерала-лейтенанта Бетанкура, вряд ли собор бы поднялся. Нельзя не отметить трех обстоятельств. Монферран учится постоянно. Монферран стремится быть единственным хозяином на стройке. Монферран ведет широкий образ жизни, покупает дом на Мойке, собирает дорогую античную коллекцию произведений искусств. Его обвиняют во взяточничестве и хищениях, в профессиональной неопытности и авантюризме. Образуется специальный комитет по разбору обвинений. Взяточничество и хищение не подтверждаются. Другое хуже. Комитет, куда входит и Росси, выносит решение, что смертный приговор. По существующим чертежам строить собор нельзя. Представьте, какова ситуация. Фундаменты уже заложены, идет заготовка гранитных колонн. На все про все уже истрачено 5 миллионов рублей. Сумма для той поры весьма немалая. Александр не предполагает отказываться от проекта Монферрана. Он требует его исправления, разрешая снести старые пилоны о соборе Ринальди Бренны, напоминающие. Решение принято в 1822 году. Еще 3 года Монферран работает над исправлениями, изучая опыт ведущих ученых расчета прочности строительных материалов и конструкций. В результате Монферран опережает свое время на 50-80 лет. В России иначе не возникает что-нибудь хорошее. Да, и по архитектуре собор меняется, становится внешне компактнее, внутри просторнее, что весьма идет ему на пользу. Большой купол уходит в высоту неба на огромном многоколонном барабане. Малые купола превращаются в просветные павильоны. К двум восьмиколонным портикам западной и восточной стороны основного куба добавляются еще два восьмиколонных портика северной и южной стороны. В апреле 1825 года проект получает высочайшее одобрение. Поздравляю! Вы отстояли свое право стать автором крупнейшего в России сооружения, о господин Монферран! Поздравляю и вас, Александр Павлович Благословенный! Теперь вам удастся высказать в архитектуре не Росси, Монферрана, свое собственное мировоззрение, согласно которому человеческое сообщество – пена у ног вселенского великана. И нас всех поздравляю тоже. Без Исаака Великана Петербург не Петербург.